студии Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 8495-9510566. Есть еще WhatsApp, плюс 7968-766-3311. Можно позвонить прямо в прямой эфир, к чему я призываю наших слушателей, либо написать через мессенджер. Какие-то интересные вопросы или соображения обязательно озвучим в эфире. На связи политолог, кандидат политических наук, профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, начнем с печального события. Вот крейсер «Москва» все-таки затонул. Это флагман Черноморского флота Российской Федерации. Его за рубежом называли неоднократно убийцей авианосцев. Он там обеспечивал, ну, половину или, может быть, чуть меньше, чуть больше прикрытия ПВО. Вот группировку морскую российскую в Черном море. Ну и в результате, как сообщают Минобороны, он в условиях шторма, значит, при буксировке потерял устойчивость и затонул. До этого, как опять же в Минобороны мне сообщали, возник пожар на нем, и сдетонировали боеприпасы. Экипаж был эвакуирован. Дмитрий Геннадьевич, ну, вот эта потеря для российского флота и для Черноморского флота, если уже быть, ну, говорить более локально, что означает, к чему это может привести?
Потеря – хороший советский проект советского времени под нужды Советского Союза, под уничтожение ударных авианосных групп США. Действительно, проект по очень многим своим параметрам выдающийся. Насчет 50% группировки прикрытия ПВО, но это очень сомнительно.
Но плюс-минус, там разные цифры, это не столь важно. Но там система ПВО серьезная была.
Да нет, не было на ней серьезной системы ПВО. В том-то все и дело. Была бы серьезная система ПВО, не возникло бы этих проблем. Дело в том, что в свое время, и это было очень недавно, сэкономили на его ремонте, в отличие от двух других кораблей этого типа. Ну, собственно, вот любая экономия, которую мы совершаем по тем или иным причинам, нам выходит боком. А еще больше боком нам выходит, знаете, такая вот странная война. Я вот незадолго до вот этого события, за несколько часов, практически в момент, когда это уже происходило, я высказал мысль о том, что нам надо решать, мы осуществляем денацификацию, демилитаризацию, или мы занимаемся там чем-то еще. И, честно говоря, была мысль, что мы там занимаемся чем-то еще. Простите, употреблю, наверное, не вполне корректный методологический термин — фигней всякой. Вот мы последние недели две занимались, ну, непонятно, какими-то играми политического характера. Россия должна или воевать, или не воевать. Вот Россия такая страна, где нет промежуточного положения. И за вот эти странные войны, которые не ведут к решению именно военных задач, всегда придется платить. И Господь нас взял вот этим крейсером. Да, это потеря.
Но вы имеете в виду объявлять военное положение, проводить всеобщую мобилизацию или что?
Я не имею в виду, Илья, или давайте так, я все понимаю.
Нет, вы говорите воевать, и я уточняю, что вы вкладываете в это слово, не более того.
А вот чтобы меня уточнять, меня иногда надо хотя бы дослушать.
Хорошо, пожалуйста.
Да, давайте не будем повторять лучшие образцы зарубежных СМИ, где затыкают людей, которые пытаются высказать альтернативную
точку. Нет, я этого не делал. Да, конечно, конечно.
Да? Я просто боюсь, что вот, знаете, вот есть некоторые проклятые места. Вот эта чистота, она в значительной степени, на которую вы сейчас вещаете, она в значительной степени проклята. Поэтому давайте бороться с этим проклятием чистоты. Да? Угу. Без обид?
Да, конечно, нет. Я просто хотел уточнение, вот не более того. И вы вот его сделаете, я надеюсь.
Вот, да. Илья, да, тоже да. Без обид. Ну, так вот. А я говорю о том, что когда Россия воюет, должны решаться военные задачи. Когда Россия воюет, должна консолидация элита, должна происходить. А крупные и средние чиновнички не должны выходить на интервью зарубежным СМИ, одеваясь в цвета украинского флага и думая, что этого никто не замечает. Мы должны вести переговоры о капитуляции с нашим противником. А не изображать из себя деэскалацию, непонятные бегания по степи и так далее и тому подобное. Вот за все это мы заплатили крейсерам «Москва». Надеюсь, что наша политическая элита, к сожалению, не проявившая пока готовности вести страну в постглобальный мир, и это медицинский факт, вот президент проявил, а в целом политическая элита, ну, мы все видим. Не надо считать народ за идиотов, которым можно промыть мозги и которые ничего не видят и ничего не понимают. Народ наш мудр, опытен и очень наблюдателен. И я думаю, что то, что произошло позавчера и вчера, будет тяжелым, но очень, как писал Владимир Ильич Ленин, необходимым уроком для нашей элиты не играть в войну. Или мы воюем и добиваемся военной победы, добиваемся капитуляции противника, или мы начинаем проигрывать. Причем сперва мы проигрываем политически, а потом мы проигрываем военно. Ну вот я как-то так хотел бы ответить на этот вопрос.
Хорошо, можно теперь задать следующий?
Можно.
Спасибо. Вот,
у нас же демократия,
да, Илья, я понимаю, правда? Да, конечно.
Но демократия, Илья, проблема демократии, да? Что не понимают очень многие, она действует в две стороны. Вы мне можете что-то сказать. Ну и я вам могу что-то сказать.
Справедливо. Хорошо, ну,
я
все-таки...
Я понятно обозначил.
Абсолютно, Дмитрий Геннадьевич. Все-таки вот хотелось бы спросить, раз уж вы упомянули слово денацификация, вот как она, как вы контур этого процесса обрисовали бы? То есть что является конечной целью денацификации, в отношении кого она должна проводиться и как? Вот могли бы пояснить?
Денацификация – это устранение из политической и государственной власти того, что останется после завершения процесса демилитаризации на территории бывшей Украинской ССР, людей, которые прямо или косвенно были замешаны в развитии националистических и фашистских тенденций. Это создание новых политических институтов. Это создание новых средств массовой информации, освобожденных от необходимости каждый день пропагандировать национализм. Это создание новой системы образования, которая вычистит из образовательной системы всех тех, кто навязывал бандеровщину в качестве государственного дела. Это в действительности очень сложный и долгий процесс. Это не неделя, не год, но тем не менее денацификация является естественным результатом, необходимым результатом специальной военной операции. Без денацификации демилитаризация Украины бессмысленна.
А в Киеве тут, да и не только в Киеве, в пригородах побывали двое конгрессменов американских, причем представляющих республиканскую партию. Не демократы, а республиканцы. Вот. И, соответственно, ну, там в Буче были, в Бородянке, в Киеве делали некие заявления. И вот я бы хотел вас спросить в контексте того, что сказал Джо Байден, который вроде бы пообещал приехать в Киев, ну вот такой визит может состояться там по соображениям безопасности даже, да, и какое значение он будет носить, символическое и практическое, да, потому что мы знаем, что США там пообещали разного рода вооружения тяжелой Украине. Вот как может ситуация измениться после визита Байдена, если таковой состоится?
Но я бы не в данном случае вынужден с вами согласиться, что в нынешней политической атмосфере в США и в целом на Западе визит Байдена на Украину, я не думаю, что это будет именно Киев, особенно после вчерашнего. Но визит Байдена на Украину не выглядит таким уж безумием даже с точки зрения безопасности. Хотя Киев – это все-таки очень сложная история. Да, с другой стороны, знаете, после всех ситуаций и мемов, которые вокруг деда возникали, избавиться от него таким способом, ну, наверное, хотели бы очень многие. Но надо понимать, что антироссийские настроения и идеи поставок тяжелого вооружения киевскому режиму, это общий политический консенсус Соединенных Штатов. И Байден дальше не может стоять вне этого консенсуса, особенно в том чисто биологическом состоянии, в котором он есть. Поэтому так или иначе, визит Байдена на Украину – это реальность. Причем я сейчас вот одну вещь скажу, вы, наверное, будете со мной не согласны, но почему бы нет? Этот визит может быть убедительно сымитирован. Байден, ну, наверное, где-то может показаться в Польше или еще где-то, да, ну, физически опознаваемо. А все остальное, что связано с пребыванием Байдена на территории бывшей Украинской ССР, может быть нарисовано компьютерной графикой. И поверьте мне, западное общественное мнение и американское общественное мнение вот это съедят. И эту опцию я бы не исключал.
А вот если мы говорим о внутренней политике в США, вот визит, ну, реальный или нарисованный, как вы говорите, он каким-то образом повлияет на демократов, на самого Байдена, да, поднимет там рейтинг, какие-то дополнительные очки принесет. Вот с этой точки зрения, если посмотреть, ну, такой пожилой дяденька, так его назовем, едет в опасное место, помогает, ну, да, там стране, ну, другой.
В этом и смысл, так? Все, что они могут сделать для поддержки киевского режима, они могут сделать и без визита Байдена. Более того, это все уже фактически действует. Да, и в том числе по поставкам тяжелого вооружения. Там единственная сложность – это поставка технически сложного вооружения, например, самолетов. Это да, это сложно. Хотя я думаю, вот я сейчас такую, только моя точка зрения, что какие-то разовые поставки самолетов бывшего советского производства, которые находились на вооружении, а сейчас на складах стран бывшего Варшавского договора, или уже были осуществлены, но разовые, там, одна-две штуки, и особенно вертолеты, кстати, либо вот-вот будут осуществлены. Все же остальное поставляется в совершенно в безумных количествах, что целый ряд аналитиков в Вашингтоне, они вообще выражают очень опасения, что сейчас все, значит, джавелины загонят на Украину, а потом где-то высадится чей-то десант, где чей, это никого уже не интересует. И защищаться будет нечем. Я думаю, что будет, конечно, чем защищаться, но в действительности цифры поставок, они колоссальны. Ни в одну страну мира в таком объеме вооружение странами НАТО не поставлялось, наверное, никогда. Ну, может быть, когда-то в Южный Вьетнам американцы гнали технику таким образом, ну и там не помогло. Но вот то, что Байден смело, так сказать, не боясь, встал не в стороне, как это сейчас происходит, от консенсуса, да, где все вокруг бегают, вокруг Обамы там, и так далее, а вот Байден в действительности стоит в стороне там, и кому-то тянет руку, а он станет в центре этого консенсуса, это продлит политическое существование этого человека еще, там, допустим, на 3-4 месяца, на полгода, может быть. Поэтому в этом есть только политический смысл.
Давайте небольшую паузу сделаем.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Можно активнее участвовать в эфире, если есть такое желание. Ну, все-таки хотелось бы продолжить тему с оружием, да, которое Соединенные Штаты, ну, не только они поставляют. Тут вот речь об ударных беспилотниках тоже второй день, наверное, идет. Достаточно серьезные системы. Правда, их будет Киев покупать. Это сделка некоторая будет. Ну, там, кредитная она или какая-то другая, это уж не столь важно. Один стоит 32 миллиона долларов. И в связи с этим, значит, вот в Пентагоне заявляют, что пока не видят действия России. Об этом сообщают российские агентства. Так вот, Пентагон не видит действий России, направленных на приостановку поставок оружия Соединенных Штатов в Украине. Вот как бы вы могли прокомментировать? Потому что ведь есть заявление МИДа неоднократно высокопоставленные представители ведомства говорили о том, что вот эти караваны или там, я уж не знаю, как их назвать, составы или, может быть, самолеты с оружием, это законная цель для Российской Федерации.
Да, а я согласен и с вами, и с Пентагоном. Я считаю, что это было одним из очень опасных проявлений вот этой самой странной войны, которую мы вели последние там 2-3 недели. Вот. Я надеюсь, что эта странная война закончилась. Но в действительности, давайте все-таки быть справедливыми, удар по такого рода караванам у границы, это абсолютно такое, знаете, вот здесь безотносительно нашей, моей позиции, моего отношения, но это сигнал к эскалации. То, что хотело наше руководство, это просто оно заявляло открыто, здесь я ничего не придумаю, это провести специальную военную операцию без каких-либо признаков эскалации. Да, видимо, не очень это получилось, судя по событиям вчерашней ночи. Поэтому никаких таких действий, направленных на эскалацию этого конфликта, Россия делать не хотела. А удар, например, по приграничным станциям, ну хорошо, а если вы на 100 метров промахнетесь, а это возможно, это война, и у вас ракета залетит с территории бывшей Украинской ССР куда-то еще. Знаешь, масса всяких ограничителей, я их понимаю. Но это было тоже следствие нашего состояния странной войны.
Угу. Давайте мы звоночек примем. У нас есть слушатель в эфире. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
А, представьтесь.
Меня зовут Юрий, Москва.
Угу,
у меня
пожалуйста.
Вот такой вот вопрос к ведущим, гостю. Если мы все прекрасно знаем, что Соединенные Штаты поставляют такое немыслимое количество оружия, куда они его поставляют? Наверняка через Польшу. С Польши как? Железной дорогой. Неужели нельзя как-то разбомбить мост, вывести из строя эту железную дорогу? Ведь есть хорошая пословица. Война заканчивается там, где заканчивается железная дорога. Почему мы это не сделаем? Чтобы они там и остались в Польше, это вооружение. А не стреляло по нашим воинам. Спасибо.
Спасибо. Да, Дмитрий Геннадьевич, пожалуйста.
Но я там есть еще одна пословица. Не могу не привести. Лучшее средство ПВО – это танки на аэродромах противника. Приписывается Георгию Константиновичу Жукову. Ну вот, собственно, это то, о чем я говорил. Да, ну ударили вы по станции. Да, а потом следующий удар надо будет бить по аэродромам, находящимся на территории стран-членов НАТО, которые объединены так называемой 5-й статьей. Да, устава НАТО. Ну и что? Вот, собственно, этой эскалации наше руководство и боялось. Видимо, ну, я не знаю, начальству виднее, я признаю вот в данном случае и не буду критиковать наше начальство за то, что оно не бомбило узловые станции у границы. Потому что вот я в данном случае вижу определенный серьезный резон. Угу. Там масса других вещей. Ну, например, почему бы не разбомбить мосты в глубине территории, скажем, Западной Украины. Там не так много мостов, которые надо уничтожить, чтобы отрезать Западную Украину от всей остальной территории. Я думаю, что штук в 30-то таких мостов и мостиков уложиться можно. Мы можем себе позволить такое количество управляемых ракет. Вот здесь, конечно, есть вопросы. Но один комментарий к тому, что задал наш радиослушатель, я дам. Не надо думать, что все, что как бы отписали по списку, так, из вооружения, попадает именно в бывшую Украинскую ССР. Отнюдь! Во-первых, там значительной части этого вооружения просто нет. Она уже давно воюет, стреляет, особенно не вот там всякие там эти пиу-пиу, джавелины, да, а вот старое вооружение, там то, что там, кстати говоря, очень модное в Африке и в странах Азии вооружение, гранатомет Карл Густав. Его уже давно продали, потому что не надо думать, что степень коррупции в Соединенных Штатах такая маленькая. Половина того, что написано на бумаге, никогда, во-первых, его уже просто нет. Оно уже в Африке, в Азии, на Ближнем Востоке, в Ливии и так далее. Еще значительная часть будет продана в Польше. Поэтому мы имеем дело с очень опасным явлением, куда более опасным, чем просто поставка вооружений в бывшую Украинскую ССР киевскому режиму. Мы имеем дело с тем, что Соединенные Штаты на территории Европы, да, создают гигантский рынок нелегального вооружения, которое оттуда уходит по всему миру. Более того, значительная часть этого оружия останется в Европе, и там через некоторое время начнет стрелять. Вот что, мы не должны вот в рамках большой картины упускать.
Упускать.
А так, конечно.
Да, у нас еще так, просто, конечно, да, перед новостями две темы, но вторую мы, наверное, только начнем. Но вот хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, ну, заявление Минобороны о том, что спецслужбы НАТО прослушивают телефоны, ну, это в связи с событиями на Украине, естественно, и там рассылают ложные сообщения, могут блокировать какие-то звонки, но, одним словом, вмешиваются вот в это информационное пространство. Вот понятно, что все спецслужбы мира занимаются примерно одним и тем же, да, так сказать, дезинформацией или, наоборот, получением какой-то важной информации. Но каким образом подобная работа влиять может на население, скажем так, Украины, может быть, России, да, потому что любое ложное сообщение может привести к каким-то неприятным последствиям?
Есть хорошие новости. Вообще вся эта украинская пропаганда... Как вот я, кстати говоря, про это даже не выдержал, написал. На наше население влияет от слова «никак». Так? В действительности, во многих случаях, вот эта вот абсолютно безумная украинская пропаганда воздействует на наше общество консолидирующего. В этом смысле главная цель любой военной пропаганды со стороны Украины, то есть воздействие на население, политическую элиту и настроение в обществе своего противника, она не достигнута. Угу. А что касается самой Украинской ССР, то это не пропаганда. Вот здесь мы делаем абсолютно системную ошибку. Это виртуальная реальность. И все усилия тратятся Киевом не для того, чтобы достичь каких-то положительных целей. Пропаганда – это всегда положительная цель, да? А для того, чтобы поддержать состояние этой виртуальной реальности, да? Это защитная цель. Ибо в тот момент, когда распадется этот кокон, распадется вообще все. Потому что вся вот эта вот украинская военная машина, вам, ну, на 90, не вся, наверное, на 90% это явление, которое базируется на вере. В тот момент, когда исчезнет вера, исчезнет вообще все остальное.
Давайте звоночек еще один послушаем, пожалуйста.
Алло, доброго утра.
Да, здравствуйте.
Вот у вас господин Евстафьев...
Да, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните, будьте любезны.
Владимир, Москва.
Замечательно, да, пожалуйста.
Да, вот господин Евстафьев вопрос, он часто общается с Соловьевым, уже Соловьев кричит, почему мы не принимаем более решительных мер по уничтожению телевидения, центров принятия решений, почему Владимир Владимирович конкретно на этот вопрос не отвечает, почему мы вяло себя ведем, уже по многим радиостанциям по телевидению там совсем другое, все говорят, почему? Сколько можно это терпеть, вялость в нашей операции?
Спасибо.
Ну, по-моему, мы с вами, Илья, минут 10 этот вопрос
посвятили. Но, тем не такое... менее, надо ответить, да, слушателю.
Ответим слушателю. Я согласен, слушай, а что я могу ответить? Я ничего пока слушателю не могу ответить. Я тоже ставил этот вопрос о необходимости. Другое дело, что и в военных возможностях есть некоторые ограничения. Так, у нас там не так много сил в действительности введено. Мы воюем... против армии примерно 400 с копейками тысяч человек, силами, которые не превышают 100 тысяч человек. Это не включая корпуса Луганской и Донецкой Народной Республики. Так, потому что у нас есть такие задачи, могут возникнуть гораздо более масштабные. Так, но действительно слушатель прав. И в действительности характер воздушных ударов вызывал очень большие вопросы, и характер действия наземной группировки, и сама вот эта вот абсолютно бессмысленная, более того, крайне непродуктивная, контрпродуктивная деэскалация в киевской зоне вызывает очень большие вопросы. Но что-то мне подсказывает, что все эти вопросы были в последние 4, подчеркиваю, не 2, а 4 дня преодолены.
Полминутки остаются до новостей. Под более масштабными задачами что вы подразумеваете?
А мы понимаем, что на Украине... Украина – это просто пространство. Украина – просто пространство, где воюют прокси НАТО. Да, вот их союзники, сателлиты, как угодно это называйте. А в действительности мы сдерживаем блок НАТО и Соединенные Штаты прежде всего. И у нас не исключено возникновение нового театра военных действий, отличного от Украины, где НАТО попытается нанести нам удар или оказать значимое военное давление.
Перерыв на новости. В эфире «Радио Спутник», политолог, кандидат политических наук, профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.
Вы слушаете «Радио Спутник».